Первый раз мы остановились возле ближнего знака. Это 200 метров за посадом, чтобы откинуть тяжелый бревенчатый шлагбаум. Грузовик прорубит, и то не всякий. А вот на легковушке пробовать не рекомендуется. Потом тормознули на перекрестке. Здесь уже вышли посмотреть лейбу. Щит без прострелов. Даже если и ездил басурманин, то нарываться не стал. И это хорошая примета.
«Ну чё, что-то видишь?» – спросил у Кусников.
«Уже и не разобрать. Мы тут сами накатали, будь здоров. Хотя вот эти чужие, вроде посвежее выглядят. К северу мотнемся для проверки?» «Нет, там поворот за поворотом. Много времени потеряем. Поехали, Петя, по задаче». Шериф сидел за рулем, а я на правом заднем. Так мне удобней. Вертеться, следить за местностью и дорогой. Да и через люк можно работать. Пулемет в салоне, на задней полке. Хотел его навсегда закрепить плашмя на багажник, чтобы быстрее устанавливать в рабочее. Гонта не посоветовал. Лишний раз не надо оружие на пыль, если не тревожно. Оно так надежнее будет. Он же ручной. Ну и поработай лишний раз ручками. Нахрен тебе отказ блина в критической. На лес и дорогу опускается жара. И это с учетом, что небо облачное. Душно. Что-то будет, когда лето наберет силу. В машине есть кондей, но он жрет топливо. Экономим. Ничего, люк открыт, и в салоне почти прохладно. Ехали медленно, постоянно оглядывая лес. Посматривали по сторонам, но и разговаривали. Скажи, шериф, как думаешь, у Сотникова недоброжелателей много? Укусников быстро оглянулся, на секунду впился в меня прищуренными раскосыми глазами, опять на дорогу. И замолчал секунд на 10. А это супер пауза. Я уже подумал, что все приятельские разговоры в рейде закончены. С какой целью интересуешься? Да брось ты, шериф, эта фраза уже высосана досуха. Просто спрашиваю. «Просто? А я уж думал, ты единомышленников ищешь. Шучу. Но я тогда и отвечу. Просто». Он переключился на нишу, чуть подавшись корпусом и головой вперед, как бы помогая машине на подъеме, на стареньких уазиках ездил. «Я, Сережа, не думаю. Я точно знаю. Работа у меня такая. Тихая. Нет, немного таких. Единицы. Так что все-таки?» «Так то. Методы и пути, согласись, у него порой неоднозначные». «А что, есть однозначные?» «Это да. А если люди уходить начнут?» «Уходить?» – прищурился участковый, покачал головой. «Ты, Демченко, все-таки журналист. Городской. Тебе бы в тайге пожить. Что ж не уходили в его енисейском поселке, который по Восточной Сибири почти единственный с положительным приростом численности? Ведь там сбежать было проще, да и есть куда. Здесь точно так же. Сотников никого не держит. Ушли пока трое, и ты знаешь, кто они. По факту к нам идут, а факт главное. Не держи людей за дураков. Мужики особо сельские. Во все стороны смотрят. Обо всем сперва подумают». И снова пауза. Едем молча. Типа каждый молчит о своем. На самом же деле об одном и том же. «А часики швейцарские не жмут?» — сменил я тему. «Как он тут дышит?» «Отличный механизм. Ты просто воспринимай это как форму одежды. А вообще-то...» Он неожиданно прижался к обочине и остановился. «Что такое?» Я завертел головой по сторонам. «Покажу тебе кое-что для раздумий». Укусников полез в планшет, покопался, достал и протянул мне исписанный с обеих сторон тетрадный лист. «Лагутина написала мне список профессий новеньких. Бумагу экономим, так она старый лист использовала. На обороте посмотри». Я послушно посмотрел и очень удивился. Что-то типа заказа. Скорее всего, для передачи Сотникову.
Кому же еще? Писал кто-то из молодых. Собирал пожелания стайки. Вот их расперло. Шарфики, банданы, часы какие-то крутые, штаны, кофты, мать его, планшеты. Ну да, конечно, музычка в уши, бумбокс, духи, да все разные. Косметика, парфюм. Впрочем, вес всего маленький. Интересное дело. Подивился? Прихватывает сотников изредка. Говорил я с ним, когда заметил у народа. На остатки сеанса, если не в обрез выходит, он немного хохряшек добирает для людской души, а остаток патронами добивает, даже если и брал в заявки. Знаешь, я представил себе командора, ну, как продавщицы в магазине делают, совочком на весы глядя. У Гонты скоро склад рухнет от патронов, по-моему. Стреляют они на стрельбище мало. Не дают им. Все больше бревна эти мляцкие таскают.
Странно, а я не замечал.
А как бы ты заметил? Вы же у нас герои, по лесам мотаетесь. Куда тебе на своих посмотреть пристально? Это я с каждым человеком поздороваюсь, потом беседы побеседую, узнаю, кто чем дышит. Ты думал, что они нашим часикам завидуют? Да у многих наших деревенских баб уже есть часы с такими стразами, что москвички им позавидуют. Просто ты, по мужской привычке, не замечаешь у них даже смену цвета волос. А я замечаю, должность такая. И знаешь, что я тебе скажу, Сергей? Это правильно. Тем и отличается мудрый человек от энергичного мудака. О малых нуждах умеет думать. Потому и мало тех, о ком ты спрашивал. Выдал тираду участковый, начиная движение.
Ишь ты, все по правилам сделал. Зеркала обежал, поворотник включил.
Интересно, когда мы тут начнем материться на обгоняющих?
Так он у нас вроде как диктатор, без выборов. Качнул я еще, раз уж шериф разговорился.
Похоже, мы оба в обыкновенном разговоре сплетни хитрим. Каждый преследуем свою цель.
А это-то при чем? Рассмеялся участковый.
Как выборность или невыборность влияет на количество ушедших или пришедших, например?
Выборы, они же для выбора и только.
Просто нужно определить, кто же на селе лучший для дела. А если это очевидно даже совсем тупому, да еще на самом начальном этапе, тогда не выборы, а фикция для бумажки. Формализует его, что это изменит? Количество нытиков никак не изменится. Знаешь, я начинал в деревеньке таежной. Недолго там служил. Сократили деревню. И сократил такой вот весь выборный. Говорил складно, про свободы, с мужиками пил, советовался со всеми, старался никого не обидеть. А в райцентре не мог. Гордый я, мол. Провалил подряд 2 зимних сезона по углю и мазуту. Люди и побежали. И деревеньку стерли с карты. И таких пятен от ластика по России ого-го сколько. Большинство слито выборными еще в 90-х.
Мне порой кажется, что у него какой-то тумблер стоит, поделился я.
Считает нужным, включает диктатора. Изменились обстоятельства. Сам таскает бревна и раздает населению стволы.
Я, кстати, резко против был. Недовольно бросил Укусников.
В смысле по оружию? Ох ты, косуля! Смотри, слева у кустов стоит.
Машина плавно притормаживала. Петр потянулся к соседнему сиденью за Беней.
Все никак не закрепим ружье в салоне.
Брось! Не ко времени! Поехали! Куда мы ее сейчас?
А почему против-то?
Впрочем, понятно. Ваша вечная общая ментовская привычка. Сами-то со стволами, а остальным болт.
Точно, охотно согласился Укусников.
Так я ж был государев человек, как и сейчас.
И у меня, кстати, оружие дома не хранилось, оно же табельное. Я одно знаю, рано или поздно кто-нибудь по дуре саданет соратника, а мне разбираться.
Оружие в армии хорошо, в миру не надо.
Не надо оно, поверь, Насмотрелся, хоть и молодой.
Но у нас тут ситуация другая. Фронтир. Да и сухой закон после крайней пьянки.
Сухой?
Эх, Сережа, журналист ты все-таки. Разве человека переделаешь?
Подожди. Когда лесная ягода попрет, тут ее...
Я тебе могу заранее сказать, где гнать буду.
Впереди показался памятный мостик, и мы притихли. Место тут опасное, видимость плоха. Деревья почти вплотную к трассе, и поворот крутой сразу за ручьем.
Стоп!
Двигатель притих на холостых.
Петь, заглушись!
Полез в люк с биноклем. Так, поляна, ручей, лес, дорога, мост. Вроде спокойно, тихо. А мы еще посмотрим, еще послушаем. Мы не ленивые на взгляды.
Ехаем потихой.
Проехали мы мост, потом опасный поворот. Скоро слева будет проселок, что ведет к церкви. Так мы прозвали пустой поселок с опустошенным магазином. Свернули на узкую лесную дорожку. Тут надо остановиться и посмотреть подробно. В последний визит мы с Костей выложили на земле мелкие камушки, приметным лишь нам узором. Вот он. И не тронут. Никто тут не проезжал, не разметал колесами. Уже спокойнее. Мы поехали к магазину. Все равно необходимо осмотреть дома и табличку-визитку. Был один случай. Нашли мы на одной из табличек надпись угольком. «Боимся выйти на дорогу, заберите нас». Газон потом стоял с бойцами у знака, 2 часа ждал, пока люди присмотрелись и из леса вышли.
А жутковато тут, из-за этой тишины и заброшенности.
Как только гоблин один ночью сидел.
«Как думаешь, шериф, тут поблизости волки есть?»
– неожиданно для себя спросил я.
«А как же?
Какие косули, такие волки», – приглушенно сказал Петр.
«Зачем?» – я спросил.
«А зачем?» – он ответил. Табличка стояла целая и без надписи. Поставили машину в центре разворотного круга у бетонной остановки, прошлись возле домов, залезли в сарай, заглянули в церковь. Чисто и страшно. Хочется представить, что сюда когда-то по расписанию прибывал старенький автобус. Характерно для львовских машин, подвывая двигателем. Но его тут никогда не было. Тут ничего и никого не было. Идея и задача поселить здесь людей, поставив еще одну точку на новой карте, пока не выполнена. Способы ее осуществления не просматриваются. Нет у нас бездомных людей. Нет и желающих переезжать. Но расселять всех возле замка сотников не собирается. Говоря, что фронтир отодвигается только поселениями, а не рейдами и табличками. Я достал рацию. Теперь у сталкеров на вооружении всеволновые ИЕСУ ФТ-897. Мыльницы только в замке и около. С земли доложился контуру. Не сразу приняли. Опять ушами хлопают. Можно двигаться дальше. Дальше нам было и сложнее, и проще. Дорога ровная, поворотов мало. Из новеньких кое-кто про лесников слышал, так что мы более-менее себе представляли, где их искать. Такая же проселочная дорога, как у церкви, только с правой стороны. Медленно проехали мимо скромного деревянного памятника у могилы геройского деда. Притормозили, просигналили в приветствии смелому человеку. Далее по дороге встретили 2 наших знака без надписей. Последний прострелен и повален.
«Катаются уголовники», — с каким-то степенным удовольствием отметил Укусников. «Вроде как старых подопечных встретил. Теперь будет работа. Теперь не сократят».
Он молча достал из планшета большой черный маркер и, прилежно сопя, тщательно вывел на лежащем знаке следующую надпись. «Еще раз уроните. Покараю с особой жестокостью. Укусников. Шериф российской территории». Я умилился и восхитился. Оказывается, тщеславен наш Тихоня главмен. Но креативно. Я бы до такого не додумался. Поставили, прикопали. И поехали, уже не отвлекаясь. В такую даль мы еще не забирались. Здесь для нас темные земли. И ведь в салоне потемнело. Как быстро меняется погода. И еще и тонировка на стеклах, кроме лобового. Похоже, на подходе настоящий летний дождь. Во всю дикую мощь, с грозами и молниями, темные кучевые летят с запада. До сих пор с неба, если и поливало, то слабенько. А сейчас, судя по хлябям, ливанет не слабо. Если фронтом пройдет прямо над нами, то умоемся, как бы ливень дорогу не размыл. Есть на трассе склонные к тому участки. Впрочем, машина добрая, вывезет. Я тебя все хотел спросить. «Да чё-то всё никак!» — голос шерифа вернул меня из люка в салон. «Почему вы у смотрящих карты местности не закажете? Вроде всё можно». «Хм, можно-то всё! Да только лишь то всё, что есть на той земле. Или сделано на той земле, и то с ограничениями. А вот такой карты, вот незадача, в архивах РГО нет. А попробовать?» Да пробовали. Я с первыми заявками Сотникову эту мысль закинул. И что он? Сморщился, сказал. А тебе не надо еще и книгу «Если Бог в понимании смотрящих»? Ну, говорил, набрал он. В ответ такой категории не существует. Шеф сказал, чтобы впредь я в заявках без детства обходился и его не подставлял, а то штрафуют нас за дурость. Полило уже капитально. Вода с прослойками воздуха, дворники бешено мелькали, но с потоком на стекле справлялись плохо. Старые щетки менять надо. Машина сразу покрылась оплывающими глинистыми потоками. Пару раз в пелене мелькнули смутные тени. Какие-то звери бежали через дорогу в поисках укрытия. Плащ-палатки нам с собой брать не надо. Так, Демченко? Мог бы и посмотреть с башни на горизонт, когда у радиста гостил. Прикинуть. А если вылезать придется? Вот лупит, как на юге. Я в Абхазии такое видел, восхищенно крикнул Петр. Похоже, и тут море где-то рядом, заорал я, стараясь перекричать грохотание дождя по кузову джипа. Мужики на плесе со спиннингами каждый день стоят, таскают одного за другим. Каждая рыбина килограмм по 5. Так они говорят, раз проходной форели много, значит море рядом. Так оно ж под нами, однако, повернулся ко мне шериф, делая как бы удивленные глаза. Вы видели удивленные глаза якута? Заржали оба. Когда наши научники наконец-то вычислили точные координаты замка и радостно сунули умные бошки в карты, то выяснилось, что неприступная наша крепость стоит прямо посредине Черного моря. Все, приехали. Карты и атласы, полученные в посылке, можно жечь в топке. Проселок, похожий на тот, что нам нужен, нашли в 20 километрах от церкви. По нему ездили совсем недавно. Оно? Осторожно, чтобы не юзить по скользкой глине, шнива свернула направо и тихонько покатилась через высокий сосновый лес. Здесь, под кронами, тяжелые капли дождя частично рассеивались в мелкую взвесь. Частью же соединялись в потоки на стволах. Стало тише. Предварительной разведки я проводить не стал. Знаете, проверять каждый куст – это такая привычка. Хорошая она, но бывает опасной. Тут чуйка нужна. Иначе в тебе поселится устойчивый страх перед каждым темным домом. И прощай, разведка. Будешь сидеть перед новым объектом полдня, вынюхивая и высматривая. Я же обязан рисковать по должности, вдумчиво, с умом, но такие моменты наступают. Ехали недолго. Скоро впереди появился просвет, и проселок гостеприимно распахнулся делянкой, на которой темнели узнаваемые низкие силуэты крепких строений кордона. Невостребованная старая телега на высокой траве, такая же, как в посаде стоят. Бочки, бревна, забор, поленницы дров под навесами. Похоже, приехали. Остановились сразу же. И тут дождь как отрезало. Стало слышно, как глухо трахтит дизелек джипа. Но небо еще темное, а высокие деревья небесную тьму сгущают. Самый решающий момент. Ехать наверху под дождем и с пулеметом на изготовку мне ничуть не впадло. Хоть и брррр, но тут случай особый. Какой пулемет? Мы как бы с миром, мы не бандиты. Зачем сразу пугать людей, угрожая им оружием? Еще и вмажут, не дожидаясь очередей пришельцев. Машин у домов не видно, людей и собак тоже. Вокруг почти тихо, если бы не побрякивание, будто на заднем посуду моют. А над травой и домами стоит густой дух свежекопченой рыбы. Его глотать можно. Есть, попали. Тут люди, и вряд ли это бандюки. Братве чуток погромче положено себя вести. Да и рыбный промысел для них более чем сомнителен. Давай к избам, Петь. Дверь центрального дома открылась, и в проеме показался силуэт пригнувшегося мужчины, слабо подсвеченный изнутри. В руках ничего нет. «Загоняйте машину за дом, что ли? Под навес!» — крикнул он совершенно спокойно, будто мы давно знакомы. После чего мужик исчез, оставив дверь слегка приоткрытой, в знак того, что входить можно. «Мы с участковым переглянулись. Так нас здесь ждут. Если это встреча, то весьма оригинальная». Поставив машину под тесовую крышу, вышли, захватив оружие. Петр поставил старлайном на сигналку звук, закупорил машину. «Что думаешь?» «Пока не понял». «Ладно, что стоять, заходим». Отряхнулись мы под козырьком, потопали ногами, памятуя, что в подобных домах сени не предусмотрены, и зашли в дом на свет камина. За пустым столом сидели мужчины. 7 человек разных возрастов и напряженно глядели на нас. Некоторые ощутимо похожи друг на друга. Большая у них семья, поколение. Сесть не предлагают. «Добрый день всем», — первым начал я. «Если бы не дождище, так вообще красота. Без приглашения мы, так уж вышло, но по делу. Искали вас». «Здрасте», — пробасил самый старший, вставший к нам из-за торца стола. Безо всякого предварения угрюмо заявил. «Мы тут подумали. Не готовы мы пока. Не решили еще. Кто что говорит? Кто-то и не против вроде. Ну и бабы наши, они же просто так не могут. Им все в деталях надо. Тут и убедить придется, может, и попугать. В общем, нам бы еще один день нужен. Завтра приезжайте. А мы еще совет поддержим. Вот так мы пока. Завтра давайте». И замолк. А руки-то у некоторых под столами. «Боюсь, мужики, вы нас не за тех приняли. Что, машина похожа?» Стараясь говорить совершенно спокойно, я демонстративно прислонил ДПМ у двери. Но автомат висит на руке, кобура с наганом расстегнута. «И оружие, и машину признали», — медленно проговорил старший. «Чего ж не узнать-то ее? Перекрашена, вижу. Да номера-то те же. А вы кто ж такие будете тогда, ребятки?» Я мысленно икнул от стыда. «Ну да, мы просто орлы. А орлы прятаться не умеют. Позор семьи. Что мужики скажут, когда узнают?» «Командир группы разведки анклава и замка Россия, Демченко Сергей Вадимович». С этими словами я внушительно протянул ему свое удостоверение. Для таких вот случаев и сделали. Корочки красные, само типично ларечное, но зато пухлое. Внутри мое фото, продукт единственного фотопринтера. Должность внушительная, подпись Сотникова черными чернилами и синяя сборная печать, которую поверху жирно шлепнула секретарь Неля. «Начальник полиции замка, шериф территории Укусников Петр Игнатьевич». Шериф тоже протянул ксиву. Бух! На стол легли 3 топора и 2 дубины. Нормально. «Данная машина реквизирована у бандитствующего элемента для нужд разведки. Сами бандиты уничтожены во время попытки захвата чужой собственности», — — пояснил шериф. По комнате пронесся воздух общего выдоха.
«Федька!» — рявкнул старший. «К женщинам давай иди! Пусть стол начинает собирать! Быстренько! Колька Трахома, бери братьев и дуйте ветром на проселок! Да смотрите там в оба! Палаши возьмите, бесы!» «И уже нам! Доброжелательно, но с достоинством!»
«Ребята, да вы садитесь вот! Поснедаем немного! Только тут ведь такое дело, что...»
«Ждете кого-то?» — перебил его участковый.
«Пантелей Федорович я. Пантюховы мы».
«Ну вот, мы уже и рукопожатные».
«Дык, если не вы, — заволновался дед, — значит, вскоре и эти черти сюда приехать должны. Вчера заявились с условиями, молодые, без всяких там, к ним в банду, а остальные тут, добывать им мясо да рыбу, заготавливать копчение. Сутки дали на ум, Трахома их забери. Ну вот, а оружия-то у нас и нету. Закинула всех как есть, без ничего. Уходить мы уже собирались. В лес.
Сколько человек приедет? Я прикинул. Стены толстые, пулемет есть. Проблем нет.
Они два раза приезжали. Первый раз вдвоем, мол, просто познакомиться. А вчера трое явились. Рожи, мать их.
А мы подождем, да, Петр? Только вы, Пантелей Федорович, ребят своих из помещения уберите, как начнется. Бревна хороши в стенах, но все-таки...
Мужики с топорами послушно потянулись из комнаты, всем своим видом показывая, что они рядом побудут, за углом, а если что, выскочим с ревом.
Шериф тронул меня за плечо.
Как воевать собираешься?
Одного надо брать живым, во что бы то ни стало.
Можно и всех, если очень постараться, предложил Укусников.
Нет, не будем мы стараться, шериф. Если хоть один заподозрит и убежит, да спрячется за постройками, лови его потом, бегай с перестрелками. А тут женщины, дети.
Понял, тогда остальных умираем, легко согласился Петр.
Значит так, главное, чтобы первый в дом вошел. Я его беру. Не волнуйся, справлюсь. Пантелей Федорович поможет, если что.
Ну а ты тогда вали остальных.
Спеленаю, включусь.
Принимаем. Еще раз подумав, согласился я.
Пантелей Федорович, просьба огромная к вам. Вы когда будете в дверях встречать гостей дорогих, скажите им что-нибудь такое, чтобы все, именно все, из машины к дому пошли, хорошо?
И не познакомились-то толком. Вы же лесник, как я понимаю.
Эх, сынок, был я лесничим, почитай, что всю жизнь. А ныне весь в отставке. Сейчас мои старшие лесничими работают. Вздохнул мужик и поправился.
Работали.
Понятно. Держите ружье, подстрахуйте и шерифа, и меня. Если промахнусь или перестрелка пойдет. Договорились? И еще раз прошу, семью спрячьте подальше от греха.
Ряд неясных мне моментов оставался. Оправдана ли уверенность Укусникова в своих способностях к скручиванию бывших коллег? Выйдут ли все приехавшие из машины? Успеют ли дозорные пацанчики добежать до кордона?
Но все разрешилось очень быстро. Пацаны не бегали. Они по цепочке подавали знаки. Серый ментовский УАЗик по-хозяйски бодро, не задерживаясь для осмотра местности, вкатил на площадку перед домом и нагло бибикнул на весь лес. Из передней двери вышел пассажир в ментовской форме. Не глядя вокруг, сунул голову в кабину, что-то говоря водителю, выпрямился. Тут в дверях показался гостеприимный хозяин и радостным голосом громко выдал заветное. «Добро пожаловать, ребята! Заходите-ка в дом, только холодную самогоночку бабу на стол поставили, да под рыбку копченую, да с икорочкой свежей. Ай, молодца, и самогон, и бабы, и икра, я бы тоже не удержался».
Главный опять сунул башку в салон, раздалось дружное ржание. Приказывающий махнул рукой и пошел к нам в гости первым, не дожидаясь вылезающих подчиненных.
«У всех АКМ». Все автоматы на правом плече стволом вверх.
Хозяева, ничего не бояться. Укусников сработал ювелирно. Просто класс. Только первый зашел в приоткрытую дверь, как шериф дернул его в сторону и чуть вниз, схватил правую обеими руками и как-то по-ментовски ловко завернул за спину, как демонстрант у правых сил на марше. Только тут он еще добавил в сцену красок, легонько так подпрыгнул и всадил удерживаемому в грудь колено, напрочь вышибая из легких воздух. Клац! Наручники закрылись, бандит без понимания реальности оказался на полу. Секунду постоял в позе поросенок с хреном и пал на бок. Укусников сразу присел, вынимая пистолет, потянул вниз деда. Я ждать захода не стал. Машина почти на директрисе, но рисковать не будем. Работаем. Резко выстроился посреди двери, как на моих глазах хулиганили чеченцы в Грозном, и быстро пробил две тройки по силуэтам. Бинго! А чё вы сдваиваете цели, мудни? Спокойно сделал контроль. Все, кончился во мне журналист. Потом мы с шерифом обшмонали трупы, собрали трофеи. Два калаша перед входом, один в избе. Пистолетов и рации нет. Осмотрели УАЗик. Есть пробоина, мать его. Радиатор прошило наискось. Амба. Не взлетит. Что теперь делать? Автоматы закинули внутрь шнивы. Все. Теперь уже ничего не отвлекает от, собственно, дипломатии. Даром, что ли, меня Сотников послал? Нет, давай-ка доложимся, согласно уставу. С газоном возиться будем или беру его подпашем? Все едино машина воякам достанется. Как, переживешь? Ну его, с сомнением посмотрел на запущенный джип укусников. Ты мне мотоцикл с коляской добудь. Вызвал из машины контур. Опять 25. Нет, теперь уже точно докладная. Затрахали. Зато надежный Ватяков был на месте. Эфир. Ответь демону. Прием.
Эфир на связи.
Как дела? Прием.
Есть новости. Давай свою.
Понял. Контур спит. Здесь огневой. Давай срочно берега в эфир. Через шифр. Жду на связи. Прием. Бероев появился в закрытом канале буквально через 5 минут. Он не Юра, и я немного расслабился. Удовольствие ведь, немного их у нас. Берег, мы нашли лесников, имели огневой контакт с ментовскими, два холодных у них, один язык, сами без потерь, есть подарки, УАЗик и 3 АКМ, все для тебя, капитан. Давай машину, трофей поврежден, нужен буксир. Так что у тебя скоро войсковая операция. Как понял?
Демон, понял тебя. Мангруппа пойдет через... Через 15. Нет, 20 минут. Точно тихо? Терпит. Прием.
Нормально. Едете направо за дальний знак. Двигайтесь, пока слева не появится большое поле. Доезжайте до отдельной березовой рощи слева же. Приметная. Почти напротив, поворот направо. У поворота будут ждать. Прием. Самогон у лесников действительно водился. Как и рыбка правильная. Как и икорка щучья. И женщины мелькали. Мы ведь тоже не с пустыми руками к вам, объявил я. Притащили с пацанами из машины картонную коробку, которую мы с укусником собрали в схроне у церкви, подумав, что так вернее всего будет поступить. Схрон шерифа не удивил ничуть. Он лишь сказал, это по-таежному. Коробку набили овощными консервами, сложили сладости для детей. Мыло, курево немного, по бурной реакции судя поступили правильно. Хлопнули, закусили. Песня. Пленный лежал под присмотром мужиков, камин разгорелся пожарче. Пацаны пошли на дорогу, а мы мирно беседовали с самыми старшими. Как я и предполагал, бодрого и радостного согласия тут сразу не получишь. Избавившись от одной кабалы, жители кордона боялись попасть в новую. Дотошно расспрашивали нас обо всем, начиная от «умен ли начальник» и «где мы?» и заканчивая «а как у вас в школу берут? Есть ли школа-интернат?» Сказал им, что будет натуральный налог, как и со всех хозяйств, вошедших в анклав Россия. Но и обратка весома. По мере того, как длилась беседа, Пантюховы все более склонялись в сторону примыкания к замку с признанием тамошних властей. Мы тоже интересовались, как возможно без оружия и снастей так обустроиться и обеспечить себя белковой пищей. Профессионалы, оказывается, могут. Две драные сетки тут нашли, теперь на лесном озере стоят. Там же и плот. Навязали корзины с прутьев. Эти поставили на речке. Из найденной проволоки накрутили силков. Даже косули попадаются. Перспективный кордон. Умелые люди, что тут скажешь? А вам, Пантелей Федорович, я предлагаю поехать с нами в замок. Посмотреть глазами. Примем, разместим. В обиде не будете. Познакомитесь с командором. С ним и оговорите вопросы. А завтра мы вас отвезем сюда. Людям расскажете. Окончательно решите. С собой еще одного можете взять. Две пары глаз всегда лучше. Видя, что дед не то чтобы сомневается, но начинает по привычке долго обдумывать озвученное предложение, я добавил еще один аргумент, приготовленный заранее. И вот вам подарок в знак добрых намерений замка и хорошего совместного жития. С этими словами я протянул старшему Пантюхову Бенелли, с которой он уже успел познакомиться и кою очень неохотно отдал мне после баталии. А и дело. Иван, собирай гостиниц командору разведки и сам давай-ка со мной, поедешь к городским. Не так ли выглядят те киржаки, про которых частенько вспоминает сотник? В замок мы приехали уже под вечер, опять попав по дороге в короткий ливень. Сразу за воротами почувствовали, что-то случилось. Люди взволнованные, обсуждают. Познакомил визитеров с подоспевшей Лагутиной, сразу под руки утащившей мужиков в пищеблок. Зашел на свою базу. Пусто в комнатах. Гоблина с Костей нет, уже уплыли. Оставил там посылку из речной копченой рыбки и направился в дежурку. Наш ТАСС, кроме всего прочего. Не поверите, опять не стал ругаться, только спросил. Что случилось, Тамара? Все чё-то бегают? Не слышал, что ли, Сережа? Да где бы я слышал? Все-таки разозлился я. Что стряслось-то? Наш радист, Юра Ватяков, он с украинцами связался, представляешь? Морзянкой. Отлично, обрадовался я. И как они? Да плохо они, строго поглядела на меня дежурная Тома. Что-то у них не заладилось. Им смотрящий канал закрыли.